почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя. В этом году отмечается 70-летие основания Всемирного радио КБС. В этой связи мы собираем видеописьма слушателей со всего мира. Каждую неделю с понедельника по пятницу после выпуска новостей мы представляем по одному слушателю. Продолжительность каждого письма мы вынуждены ограничить одной минутой. Поэтому мы включаем полные варианты обращений слушателей русской редакции в выпуске почтового ящика. Приглашаем всех наших слушателей присылать на нашу электронную почту видео и аудиофайлы, в которых вы представляетесь и кратко рассказываете о том, как познакомились с нашим радио, какую роль сыграли его передачи в вашей жизни. Те слушатели, чьи письма прозвучат в выпусках почтового ящика, получат подарки. Продолжительность файла до 3 минут. Большое спасибо нашим слушателям Владимиру Гудзенко, Александру Козленко, Олегу Воронову, Александру Сычеву и Николаю Пригодичу, которые прислали нам файлы.
Еще раз напомним, что вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений Всемирного радио КБС для мобильных устройств KBS World Radio Mobile или KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play и App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске просто наберите KBS World Radio.
Мы в очередной раз вынуждены обратиться к проблеме возврата почтовых отправлений из России с пометкой «За невостребованием». Всем, чьи бандероли вернулись, мы отправили электронные письма с вопросом о повторной отправке. Просим обязательно на них ответить. Только тем, от кого ответ поступит, мы сможем отправить бандероли повторно. Еще раз просим всех, кто ожидает от нас подарки, время от времени самостоятельно обращаться в почтовые отделения по месту жительства.
Почта недели.
Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Хотелось бы откликнуться на прозвучавший в программе «У книжной полки» красивый рассказ писателя времен японского колониального владычества на Дохьяна «Водяная мельница». Вижу, что творчество этого талантливого писателя, прожившего всего 25 лет, снова вызывает интерес в вашей стране. Ваша передача побудила меня обратиться к другим произведениям этого писателя. Некоторые из них экранизированы. Только я не могу согласиться с мнением профессора Пан Минхо о том, что в рассказе показано лишь социальное неравенство, социальное разделение на имущих и неимущих. На самом деле, по-моему, затрагиваются многие темы. Это и непостоянство женской натуры, женская неверность или разные цели, которых желают достичь, заключая брачный союз женщина и мужчина. Представление прошлого о предназначении родившегося ребенка как продолжателя рода тоже затронуты в рассказе. Сейчас встает вопрос также и о том, по причине чего эти проблемы в настоящее время в нынешней Корее теряют актуальность. Между прочим, в других языковых версиях вашего сайта вместо мнения профессора Пан Минхо приведено мнение литературного критика Чон Су Йона. Ветряные мельницы обычно располагались вдали от деревень. Зачастую они служили местом ночлега путешественников, либо местом свиданий влюбленных. В этом рассказе показано, как нищета деревень 20-х лет прошлого столетия изменила нравственные представления общества о плотской любви. На Дохян своим трагическим рассказом стремился показать, как бедность и материальные проблемы разрушают любовь, а также порочность плотских увлечений.
Владимир Иванович, большое вам спасибо за ваше письмо, за постоянное внимание к нашим передачам и, в частности, к передаче «У книжной полки». Ну, что сказать по этому поводу? Текст этой передачи обычно очень длинный, а эфирное время ограничено, поэтому нам приходится его сокращать. И во все передачи всегда включают мнение двух критиков. Но нам приходится, опять же, из-за экономии времени оставлять лишь одно мнение на усмотрение переводчика.
Владимир Гудзенко пишет также. Хотелось бы обратить ваше внимание на еще один оскароносный фильм, который пользовался огромной популярностью в Корее. И вы в передаче сообщали об этом. Это фильм «Все, везде и сразу» режиссеров Джонатана Кеквана и Даниэла Шайнерта. Информацию об этом фильме, которого мне пока не удалось просмотреть, можно найти в интернете.
«Все, везде и сразу» – фильм американского производства, жанр которого определяют как фантастический комедийный боевик. Фильм, надо сказать, весьма нестандартный, достаточно неоднозначный, а порой и абсурдный, ну, что называется, на любителя такого жанра. Трудно сказать, чем руководствовалось жюри, когда присудило ему целых 7 «Оскаров». Ну, скорее всего, именно его необычность – понравилось. В Корее популярность этого фильма вряд ли можно назвать огромной. Правда, уровень удовлетворенности зрителей, которые его посмотрели, достаточно высокий. Это 8,9 из 10 баллов. Фильм демонстрируется в южнокорейских кинотеатрах с 1 марта, и его уже посмотрели порядка 100 тысяч человек, что, согласитесь, не так уж и много за полтора месяца просмотров. Его лучший показатель по продажам билетов – это было 6 место в течение 3 дней 21, 24 и 27 марта. Ну, а в основном продажи билетов где-то на 10-20 месте. По состоянию уже на 13 марта популярность фильма резко упала, и он опустился уже на 30 место.
Михаил Портнов из Москвы пишет. Большое спасибо за призы. Как всегда, оригинальные и нужные в жизни. В программе «Сеул сегодня» за 4 апреля вы затронули интересную тему – обеспеченность медицинскими кадрами в Южной Корее. Речь шла о том, что в ближайшие годы эксперты предсказывают серьезную нехватку врачей. Причем кадровая проблема затронет все отделения клиник. Уже сегодня в ряде регионов не хватает врачей. Между тем, половина южнокорейцев старше 65 лет с лицензией доктора в настоящее время не занимаются врачебной практикой. В условиях нехватки врачебных кадров правительство старается создать условия, чтобы пожилые специалисты вернулись к работе. Услышав об этой проблеме, я задумался о том, что проблема нехватки существует и в России. По моим личным наблюдениям, более половины всех врачей, работающих в лечебных учреждениях Москвы, люди пенсионного возраста. Вряд ли в регионах ситуация лучше. Эти специалисты начнут постепенно уходить. А есть ли им замена, даже несмотря на хорошие условия работы и высокую зарплату? Спасибо вам за интересную тему.
Михаил, а вам большое спасибо за письмо и внимание к нашим передачам. И, конечно же, мы очень рады, что их темы вам интересны и заставляют задуматься. Ну, а мы, как обычно, уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
Листая журнал Кориана. До дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журнал Кориана». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые издаются Корейским фондом. У микрофона Настя. Весь имени, выгравированного на печати. Часть вторая. Время концентрации и усилий. Мастер по изготовлению печатей Пак Хо-йонг освоил также каллиграфию и разные стили письма иероглифами. Часо, когда в иероглифе поменяны местами правая и левая стороны. Чонсо, жуаншу, иероглифы печати, официальный стиль письма в царстве Цин, самый часто используемый из архаичных стилей каллиграфии. Есо, лишу, официальное письмо, стиль китайского письма, отличающийся квадратной конфигурацией иероглифов. Чосо Цаошу – стиль, созданный в эпоху Хан для практического применения, общее название скорописных стилей. Помогло то, что в детстве Пак Хо-йонг усвоил Чанджамун – текст из тысячи китайских иероглифов. В возрасте 26 лет он отделился и, поставив стол в углу типографии в центре Сеула, стал принимать клиентов. После этого неоднократно переезжал, а 11 лет назад обосновался на нынешнем месте. Пак Хо-йонг рассказывает, теперь мастерских, где печати вырезают вручную, почти нет. И денег не заработаешь на этом. И людей, которые хотят научиться, тоже нет. Нужно знать стиль письма, да и каллиграфию изучать. И если с молодости не обладал всем этим, то тяжело. А еще, как говорит мастер, для вырезания печати требуется концентрация и старание. На лицевой стороне печати размером меньше монеты иногда приходится вырезать до 24 знаков. Отсюда у мастера и такая профессиональная болезнь, как дегенерация желтого пятна, которая вызывает постепенную потерю зрения и может привести к полной слепоте. Левый глаз нормальный, а с правым просто беда, говорит мастер. И так уже лет 20, и операции не вылечишь. Так что, когда работаю, приходится часто отдыхать. Сейчас обычно делаю за день одну печать. Единственные в своем роде. Времена, когда печать была необходимостью, уже миновали. В 1990-х годах, когда стали распространяться компьютерные программы и оборудование, появилась возможность делать печать быстро и дешево. Да и сделки с подписью стали обычным делом, поэтому отсутствие печати больше не причиняет неудобств. Но мастер не намерен бросать свое дело. Печать – это такая вещь, которую, если тебе ее сделали, пользуйся всю жизнь. Печати, которые делаю я, подделать невозможно. Поэтому так важны консультации с клиентами. Сначала определяются с материалом для печати. После того, как выбрали один из множества разнообразных материалов, от твердого дерева до дорогого нефрита из города Чунчан провинции Кангвон-до, мастер рассчитывает количество черт в имени и определяет, сколько иероглифов вырезать. Корейское имя, включая фамилию, обычно состоит из трех слогов, которые, как правило, можно записать иероглифами. Иногда, руководствуясь учением, согласно которому от общего количества черт в иероглифах имени зависит удача, мастер добавляет иероглиф, чтобы привлечь счастье и удачу. Затем определяются со стилем написания иероглифов, и мастер пишет их на печати кистью. После этого начинается работа по вырезанию, которая требует высочайшей концентрации. рассказывает Пак Хо-йонг. Даже если рука чуть-чуть соскочила, нужно начинать все сначала. Когда сосредоточенно работаешь, время летит незаметно. У мастера есть записная книжка, в которой содержится список 4700 клиентов с их контактными данными и оттисками изготовленных для них печатей. В 2001 году, когда разлилась речка Чонгечон, расположенной в полуподвальном этаже мастерской, был причинен ущерб. Тогда мастеру было уже за 60, но он купил компьютер, сам научился его использовать и теперь умеет не только заносить в компьютер данные клиентов, но даже освоил Photoshop. На вопрос, не носит ли он случаем с собой печать, мастер, порывшийся в кармане, достает и показывает две печати. Миниатюрные чехлы для них связала его жена. Жена говорит, мол, проработал уже сколько мог, так что отдохни. Но я не хочу. Людей, которые в моем возрасте работают, в моем окружении нет ни одного. Раз нет работы, нечем ведь заняться, кроме как есть и доспать. Это значит, что и голова, и тело деградируют. Я боюсь, что это случится и со мной, поэтому работу оставить не могу. Говорят, что после смерти человек оставляет имя, и в его имени заключено все, все его поступки, пути, которые он прошел, посеянные им семена и собранный урожай. Весь имен, который уже выгравировал и еще выгравирует мастер Пак Хо-йонг, отнюдь немалый. Даже спустя долгое время каждая сделанная им печать будет служить доказательством жизни человека, который тоже был одним таким в своем роде. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана». Ну, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов.
Вопросы
и ответы.
Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Николая Ларина из села Жаворонки Московской области. Вас ждет заключительная часть о южнокорейской авиационной промышленности.
На прошлой неделе мы остановились на проекте под названием KTX-1. В то время военные нуждались в собственном учебно-боевом самолете на турбовинтовом двигателе. Работа над ним началась в 1988 году, и ей занялась компания Daewoo Heavy Industries. Задача была довольно трудная для Республики Корея, которая не имела особого опыта в авиационном строительстве. Говорят, инженеры, работающие над этим проектом, практически ночевали на рабочих местах, потерпев ряд неудач на первом этапе, когда во время испытательного полета произошло внезапное катапультирование пилота, разработчикам все же удалось добиться успеха. Результатом невероятных усилий стало успешное выполнение первого полета в декабре 1991 года. Позднее новый самолет получил название KT-1 или Унби, что в переводе с корейского означает «действовать смело и решительно». По завершении работы над ним в начале нулевых он был передан на вооружение военно-воздушных сил на замену устаревших самолетов Т-37. Параллельно с этим самолет экспортировали за рубеж. Порядка 190 машин были переданы Турции, Перу, Индонезии, Сенегалу. На то время KT-1 имел довольно неплохие характеристики. Самолет был оснащен канадским двигателем мощностью 950 лошадиных сил. Скорость вращения пропеллера достигала 2000 оборотов в минуту. Самолет набирал за минуту высоту 1067 метров, а максимальная скорость полета составляла 500 км в час. Кроме того, KT-1 известен своей хорошей устойчивостью в полете. Это было очень хорошо заметно во время сваливания, когда самолет сам без участия пилота опускает свою носовую часть, чтобы восстановить потерянную скорость. В общем, KT-1 идеально, надо сказать, подходил для подготовки новых пилотов. На нем было удобно обучать взлету и посадке, воздушному маневрированию, полету в составе эскадрильи и также и в ночное время. Следующий самолет, о котором необходимо сказать, назывался Т-50 или «Золотой орел». Это был первый сверхзвуковой учебно-боевой самолет в Корее. Его создала Корейская аэрокосмическая корпорация вместе с американской компанией Lockheed Martin. Разработка Т-50 началась в конце 90-х, и уже в августе 2002 года был успешно выполнен первый полет. Т-50 является базовой моделью сверхзвукового истребителя, который развивает скорость 1.5 Маха. На его основе был создан самолет специального назначения Т-50B. С 2010 года он используется пилотажной группой южнокорейских ВВС Black Eagles. Вторая модель на базе Т-50 представляет собой учебно-боевой самолет. В отличие от базовой модели, ТА-50 оснащен радаром и различными видами вооружений. Этот самолет используется на втором этапе подготовки военных летчиков. В 2024 году южнокорейские ВВС планируют принять на вооружение еще 20 самолетов этой серии. И, наконец, еще одна модель – это ФА-50 «Боевой орел». Она была представлена в марте 2011 года и находится на вооружении южнокорейских военно-воздушных сил с 2013 года. Этот самолет также довольно успешно используется зарубежными летчиками, в частности, из Объединенных Арабских Эмиратов и Филиппин. В 2022 году Республика Корея заключила контракты на поставку этого самолета в Польшу и Малайзию, на вооружении которых сейчас стоит российский МиГ-29. В марте 2023 года Корейская аэрокосмическая корпорация сообщила о планах улучшить характеристики этой машины. Базовая модель с двумя пилотами получит возможность заправки в воздухе, и также новые образцы вооружения будут на ней смонтированы. Кроме того, инженеры планируют создать модель самолета с одним пилотом. Пространство, которое освободится, можно будет использовать для размещения дополнительных топливных баков. Вот такая особенность позволит увеличить радиус полета самолета примерно на четверть. В процессе обновления основное внимание будет уделено укреплению конкурентоспособности самолета на международном рынке. Ожидается, что обновленная версия позволит Республике Корея заметно повысить объем экспорта авиатехники. И в конце еще несколько слов о последней модели южнокорейских инженеров. Это истребитель КФ-21 «Пораме». Кстати, о нем мы довольно часто в выпусках новостей говорим. Работы по созданию этого самолета идут с 2011 года, и в январе 2023-го «Пораме» весьма успешно совершил первый полет, достигнув сверхзвуковой скорости. До февраля 2026 года планируется провести не менее 2000 летных испытаний с использованием 6 прототипов. А к 2028 1978 году будут приняты на вооружение 40 машин в модификации «Блок-1», предусматривающей полную боеспособность с воздушными и ограниченную с наземными целями. К 2032 году южнокорейские ВВС получат еще 80 самолетов модификации «Блок-2». Самолет КФ-21 известен как истребитель поколения 4,5. Сейчас инженеры изучают возможность производства самолета уже в модификации Блок-3, которая приближает его к истребителю 5-го поколения. Именно эта особенность отличает этот самолет от ФА-50, который, к сожалению, такой возможности не имеет.
Спасибо за ваши рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
На минувшей неделе рапортов было поменьше, чем обычно, причем заметно меньше, но они все-таки были. Их нам отправили. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 10 апреля, частота 15 265 кГц, плохой прием. Михаил Бреньо, Владимирская область, город Петушки, с 3 по 6 апреля, тоже 15 265 кГц и хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 13 апреля, 15 265 кГц, средний прием, 11 апреля, плохой. Вадим Елишев, Омск, 11 и 12 апреля, 9645 кГц, приема не было. Анатолий Клепов, Москва, с 4 по 9 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, 3 апреля, прием средний. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, 6, 8, 10 и 11 апреля, 15 265 кГц, хороший прием, 7 апреля, средний. Роман Новиков, «Орел», с 22 по 25 марта, 6040 кГц, хороший прием, с 27 марта по 5 апреля, 7 по 9 апреля и 11 апреля, 15265 кГц, хороший прием, 22, 23, 27, 29 и 30 марта, с 1 по 5, 7 по 9 и 11 апреля, 9645 кГц, средний прием. Михаил Портнов, Москва, 7, 9 и 10 апреля, 15265 кГц, хороший прием. И Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, с 5 по 11 апреля, 15265 кГц и хороший прием. Happy birthday!
В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Желаем вам, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у всех вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Пусть каждое утро встречает вас яркими, солнечными лучами и улыбками близких людей. Счастья вам и удач во всех ваших делах! Пусть сбудутся все ваши мечты.